язык. Кирилл Головастиков. Кирилл Головастиков – журналист, филолог. В 2008-2014 годах работал в Ленте.ру. Новостным редактором, мониторщиком, культурным обозревателем, также возглавлял отдел культуры и вел редакционный твиттер.
За время работы в Ленте.ру я написал не знаю сколько некрологов. Кажется, что 100. В тяжелые дни отдел культуры звал себя отделом смерти и с утра подбадривал себя тем, что пока никто не умер. Сейчас, сидя за компьютером, домашним, нерабочим, не могу отделаться от мысли, что приходится писать некролог себе прежнему. Шутка ли, 5,5 лет, и приходится гнать от себя похоронный регистр. За годы работы я выучил, что некролог – жанр упрощения. В жизни не бывает цельных и однозначных людей, а историю их надо бы рассказать так, чтобы не было внутренних противоречий и повисающих деталей. Чтобы выпрямить чужую судьбу под свой текст, поневоле принимаешь во внимание какую-то одну сторону его жизни, дешифруешь человека, словно лингвист, который убедил себя в том, что непонятный ему текст написан лишь на одном, незнакомом ему языке. Если для этого некролога выбирать только один аспект жизни ленты, то я хочу остановиться именно на ее языке. Я пришел в редакцию из филологии и точно знаю, что законы журналистской этики можно пересказать как законы этики языка. Если ты считаешь, что не имеешь права врать или скрывать, если ставишь себе целью отделять важное от неважного, а правду от информации, если намерен писать целостную картину, запретил себе бросать старую тему, если должен балансировать между требованиями объективности и требованиями совести, из текста всегда должно быть ясно, кто мудак, журналистский урок, который дал мне Ярик Загорец, не можешь забыть поступившее опровержение, если оно поступило, или не написать, что пожар потушен, если раньше писал, что дом загорелся, все эти самоограничения накладываются не на то, что или о чем ты говоришь, а как ты это говоришь. Все они касаются твоего модуса изложения. Я много думал о том, какой же язык у ленты, но к однозначному выводу так и не пришел. Если бы надо было ответить одним словом, то пришлось заявить бы, что он был разным, гетерогенным, как сказал бы ученый. Например, в зависимости от надобности, он мог быть то страстным, то сухим. Пример страстности — это спортивные онлайны, с которыми я познакомился еще как читатель. Летом 2008 года, уже сдав диплом, но еще не найдя работу, я готовился к экзаменам в аспирантуру и зачитывался онлайнами с футбольного чемпионата Европы. Спорт меня не интересовал совершенно, а вот тексты Сашки Поливановой или Андрея Мельникова завораживали. Что онлайн надо обновлять, я понимал по крикам, залетавшим в окна, и с удовольствием читал. «Гол! Ковальчук! Йо-йо-йо! Павлюченко! Охренеть, извините!» На трибунах слышно только «Россия! Россия!» И это, извините, тоже порождает только мат с позитивными коннотациями, естественно. Пример неэмоциональности ленты — это, конечно, язык ее новостей, обсуждению стандартов которого было посвящено не одно эмоциональное совещание. Впрочем, бесстрастный не значит пресный или скучный. Главное, чтобы язык не заслонял фактуру, а фактура иногда бывает такова, что чем спокойнее ее изложишь, тем больше выиграешь. И речь не только об общественно-политических новостях, но и, например, о рубрике «Из жизни». Жизни. Она же «Одли», она же «Ад». В те времена, когда большинство СМИ и даже милицейских пресс-служб предпочитали шутить, рассказывая о забавном, лента сохраняла каменное выражение лица и, экономя знаки на глупых шутках, занимала пространство дополнительными подробностями. В результате текст начинал выглядеть так гротескно, словно срастаясь с абсурдной действительностью, чаще всего российской. В те времена, когда из жизни писали все редакторы по очереди, я особенно следил за новостями Тани Ефременко Зверинцевой, главным мастером бесстрастного, сжатого, но подробного стиля. Позднее Таня, человек глубокий, эмоциональный и философски настроенный, перешла в раздел преступности, где окончательно и нашла себя. 13 января 2011 года преступная Таня, как мы называли ее в Твиттере, опубликовала знаменитый текст «Смерть под елочкой» о преступлениях, совершенных россиянами за новогодние праздники. Никогда еще интонация перечислений и систематизации не звучала столь гротескно. Вообще, убийства родственников происходили во время каникул очень часто. Новый год называют семейным праздником, и многие россияне проводят его с родными. Как результат, именно родные попадаются убийцам под горячую руку. Так, 30 декабря 59-летний житель Ульяновска зарезал своего 34-летнего сына и ранил 60-летнюю супругу. А 29 декабря 54-летний ранее судимый уроженец Узбекистана, ныне проживающий в Ростовской области, избил свою 112-летнюю мать. 4 января долгожительница умерла в больнице. И веселые спортивные, а за ними и политические, музыкальные онлайны, и трэш-вестник российской обыденности в качестве самостоятельных жанров перешли в другие издания и даже в целые нишевые СМИ. Но ленту никто не только не опередил, но и не догнал. Человеку стороннему может показаться, что такое сочетание противоположного — это эклектика. На деле — нет. И лингвистика знает случаи, когда стиль, основанный на примирении непримиримого, торжествовал в культуре. Вспомним Пушкина, что ли? Важно то, как и почему ты сочетаешь. Не от неумения, привет силовым пресс-службам, и не от пошло понятого юмора, который прикрывает ту же беспомощность, а только от желания сделать что-то новое, от осознания одновременно и дерзости, и ответственности. Если шутишь, не шути в пустоту. Наши летучки обычно проходили во взрывах смеха, но все шло в работу. Удачная шутка могла стать колонкой, в переборе идиотских идей находился неожиданный поворот темы, а толчком к написанию большого текста мог стать остроумный заголовок. Помню один из последних примеров. Мы в «Культуре» делали большой материал к выходу совсем невеселого последнего фильма Алексея Германа. Все готово, можно выпускать, но нет заголовка. И мы, как проклятые, вертим на языке формулу «трудно быть богом», уже тысячу раз обыгранную в тысячи изданий. В какой-то момент, устав от пафоса, мы пошутили: «Румата, будь человеком!» Хором расхохотались, и тут же всерьез его и опубликовали. Шуточный заголовок как нельзя лучше отражал смысл материала, а смысл фильма Германа. Серьезные и несерьезные не контрастировали, а уживались вместе, порождая новое качество стиля по триаде «тезис, антитезис, синтез». И игра, и пафос — это только речевые маски, но живой человек не бывает все время только смешным или только невозмутимым. Преодолевая обе эти авторские позиции, лента, коллектив из 80 человек, создавала образ цельной личности, которая вступала с читателем в общение. А доверительным это общение уже становилось из-за оперативности, правдивости, ясности, словом, требовательности к языку и к себе. Грандиознейшим из таких языковых экспериментов в пространстве я считаю один маленький фокус, провернутый Игорем Белкиным. У Ленты.ру был какой-то коммерческий проект для развлечения читателей на новогодних каникулах. Спонсор попросил освещать материалы в своем Твиттере. Ну и мы легко согласились. Даром, что Твиттера никакого не было. Заводя аккаунт, Игорян назвал его Лента.ру Official и так и написал: официальный Твиттер Ленты.ру. Вот только содержание официального Твиттера было вопиюще неофициальным. В нем были шутки, музыка, подробности внутренней жизни редакции и, да, новости, но в максимально не нейтральной подаче. Не то чтобы мы шутить придумали первыми в интернете, и точно множество личных твиттеров вело из ньюзрумов, но идея сделать неофициальное официальным, объявить кулуарное парадным, не, ну а чё, было грандиозной инновацией. То, как Лента.ру смело и круто в Твиттере, стало главной темой зимы. Лента.ру Official получила десяток других подражателей в других изданиях, постыдных в большинстве своем. Мир интернет-СМИ изменился навсегда. Эту игру на сломе стилистических барьеров удавалось вести долго. Мы с Игорем люди противоположных темпераментов и интересов, но первое время, что мы на пару писали Твиттер, а это длилось где-то год-полтора, многие не догадывались, что это вообще делают разные, тем более такие разные люди. Работала центробежная сила стилистической личности, которая любое твое слово окрашивала в дерзкую интонацию, свойственную только Ленте.ру. Чего только не происходило за эти месяцы. Лавина внутренних ленточных слов хлынула в русский интернет-язык. Игорю, настоящей звезде русских социальных медиа, здесь больше есть что вспомнить. А я лишь скажу, что до сих пор вздрагиваю, когда встречаю в письменной речи чужих людей выражение «на самом деле нет», без даже подразумеваемых кавычек. Оно родилось все из того же диалектического противоречия, желания и пошутить, и инфоповод отразить. Я скаламбурил относительно заголовка новости, а чтобы было понятно, что новость все-таки про другое, добавил «на самом деле нет». Видит Бог, больше одного раза так делать я не собирался. Это все русский народ. Благодаря Пашке Борисову «жвачное ушло» вышло на Болотную площадь. Широкие народные массы быстро познакомились со всеми этими «катухами» и «катанами», «собаченьками» и всеми остальными словами на «еньк». Дошло до того, что в 2013-м мне удалось серьезно протащить «лисиченьку» на главную страницу Ленты.ру. Вообще, силу влияния главной страницы Ленты.ру на наш повседневный язык еще предстоит оценить. Лента только наполовину принадлежала официальной, письменной, монологичной культуре традиционных СМИ, а на вторую половину — устной, социальной, многоголосой, неофициальной и неподцензурной культуре интернета. Можно быть уверенным, что попадание мемы или жаргонизма на передовицу правды, типа того, да, частично легитимизирует его, приближает маргиналию к центру стилистической системы языка. Сколько раз Лента печатала слово «упоротый», понятное дело, лис, не сосчитать. Я никогда не забуду, как однажды засомневался, существует ли некое слово в русском языке или оно мне почудилось. Прежде чем употребить его в новости, я забил слово в Яндекс, и поисковик показал: да, слово встречается кое-где, а именно в другой новости на Ленте.ру. Стоит ли говорить, что ту старую новость писал тоже я? Таким образом, я не только внес новый элемент в лексическую систему русского языка, но и проверил себя по самому себе, как по словарю. Легко себе представить, как сторонний и ни в чем не повинный человек сам решит проверить несуществующее слово, увидит его на авторитетном новостном сайте и легко впустит в свой язык. Новостные заголовки ленты писались на особенном искусственном языке. Для пущей строгости был придуман формальный принцип. Как объясняли для тупых, заголовок должен быть без запятых и без «не». На самом деле это значило, что в нем не должно быть сложно сочиненных и сложно подчиненных предложений, а заодно и глаголов в несовершенном виде. Заголовок «Немецкий биограф выяснил, зачем Гитлер сбрил усы» был разрешен в виде большого исключения. Это настоящая боевая проверка редактора. Ограничивая себя в средствах, представь инфоповод адекватно и одновременно продай новость выгодно. Так, чтобы на нее обязательно кликнули. В результате искусственно наложенных языковых ограничений иногда рождались монстры вроде «Янукович отказал Тимошенко в поддержке избирателей Тигибко». Лидер партии регионов Виктор Янукович 21 января заявил, что не верит в способность премьер-министра Юлии Тимошенко заручиться поддержкой тех людей, кто в первом туре президентских выборов голосовал за других кандидатов. А, так вот в чем дело. Но в условиях творческой стесненности рождались и шедевры. Ющенко с болью вернется в ненавистную политику. Не знаю, кто в 2007-м сочинил заголовок «Депутат Госдумы пополнил зоопарк Кадырова», но он точно гений. Я хотел бы, чтобы кто-то из лингвистов уже сейчас занялся вопросом, как эти языковые колодки деформировали язык русского новостного заголовка. За лентой следили все, а многие мои бывшие коллеги, перейдя поневоле в другие СМИ, выдерживают ленточный стиль. Внутренняя неоднородность общеленточного языка больше всего сказывается на отдельных его носителях. Что уж там, люди у нас работали непростые. Ярче всего это было видно на примере Лены Аверьяновой, веселого редактора «Ленки», хозяйки рубрики «Из жизни». Ей, а вслед за ней всем нам, оказалось естественно сочетать ми-ми-ми язык, пуховки, совушки, катухи и прочие лосики в носу волосики с брутальным. Как-то мы с ней вели онлайн с церемонии бракосочетания британского принца Уильяма и Кейт Миддлтон, и чтобы приблизить желанный момент ритуального поцелуя перед подданными, Ленка сурово скомандовала новобрачным: «Дичайше ломитесь на балкон!» позаимствовав слова у Сергея Паука Троицкого из «Коррозии металла». Важной составной частью языка российского журналиста является, как многие, конечно, догадались, русский мат. Нас это касалось в полной мере. Я пришел в редакцию сразу из аудитории филфака. Проработав полгода-год, я явился на семинар послушать доклад и, естественно, услышал, как у меня в мозгу с гулом катаются бильярдные шары. Я понял, что не могу сказать ничего так, чтобы ученые стены не содрогнулись. Мне в результате пришлось клеить себе на монитор наклейку с напоминанием: «Кирилл, не матерись», чтобы немного остановить свое движение навстречу чуждому мне психотипу. Тем не менее, мат выполнял много важных функций в коллективе. Это и экономия времени, и уравнивание людей на разных этажах иерархии в условиях общего дела, и, как и знаменитый показной цинизм, борьба со стрессом, который хороший журналист испытывать просто обязан. Нам с Белкиным выпало уронить, как он говорит, все высшее руководство Польши во главе с президентом Качинским. Вряд ли у нас были рабочие смены задорнее и триумфальнее, но, выйдя вечером из редакции, мы с Игорем были в таком эмоциональном шоке, что неожиданно друг для друга обнялись в метро и разъехались по своим. Мат в экстремальных условиях оказывается как будто бы ГОСТ. Еще одним доказательством, что работаешь на пределе возможностей. Журналистские коллективы, где народная брань не в чести, доверие не внушают. Как они собираются быть честными считателями, если в бытовом общении не матерятся? Серьезное же отношение к предмету лента доказала, опубликовав знаменитое запрещенное интервью с филологом Игорем Пильщиковым о происхождении обсценной лексики. До сих пор горжусь, что подогнал Андрюхе Коняеву из отдела науки квалифицированного собеседника. Мат внутри редакции принимал необычные формы. Необходимость компромисса между эмоциональностью и пристойностью рождала эвфемизмы «жеванный крот» или «кованный стыд» — это, по-моему, Саня Поливанов. Счастливо найденное спортсменом Андрюхой Мельниковым слово «крах» потеснило в ленточном идиалекте общерусское «пиздец». У отдела культуры последний год существования была своя игра. Пятница объявлялась днем культурного хамства. Помимо того, что во всей редакции она с незапамятных времен была официальным днем межнациональной розни. Как-то мы обнаружили, что послать ошибающегося человека нахуй в подобающей ситуации лента нас научила. Однако хамить пристойно, но обескураживающе, естественно, мы, увы, не умеем. Слишком интеллигентны. Первый пример мне подарил таллинский друг. Местные русские, убеждая трамвайного попутчика в неправоте, используют иногда емкое старое выражение «бред не говори». Пошло-поехало. По пятницам мы стали приходить с уловом и практиковать друг на друге выражение «тебе какое беспокойство? Нормально нельзя сказать? Ты интересный такой? Поучи меня еще. Я рад, что ты рад. Сам не сдохни. В ответ на «будь здоров». «Русский час 60 минут» в ответ на «сейчас» и многие другие. Слово всегда немного пароль, по которому узнают друг друга единомышленники. Речь — это и то, что разрушается первым, когда приходят даже очень вежливые варвары. Когда другой человек начинает подражать твоей работе, не понимая толком, как и зачем ее правильно делать, это первым делом отражается на языке. И, повторяя за Гумилевым, дурно пахнут мертвые слова. А язык профессионалов, кажется, уходит в подполье. Долго ли ему там дремать, не загнется ли он ненароком, трудно сказать. Знаю лишь только, что если когда-нибудь некий безумец доверит мне руководить хоть коллективом школьной стенгазеты, я буду грозно говорить своим редакторам по очереди следующие фразы. Для прапорщиков и членов их семей. Мы-то знаем, что этот остров не обитаем. Приукрашая сотней враг одну сомнительную правду. Что значит эти заклинания, я за 5 лет так и не понял. Но Галя Тимченко убедила, они работают.